Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн, нахожусь я в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. А вы где находитесь? У нас сегодня прямой эфир, стримец молодец, буду рад вас приветствовать прямо вживую на прямом эфире. И хочу вам напомнить, что канал дилетантский, теплый, дружественный, говорим то, что думаем, экспертов здесь нет и быть не может. И если вы хотите, чтобы я завтра записал еще одно видео, вы оставляете 100 лайков в сумме. Вот и все. Не один человек 100 раз кнопочку нажимает. Надо быть очень четким в постановке задач. А 100 разных человек, не сговаривая, и с уникальных устройств, с единственных имеется в виду, оставляют лайки. Ну, а пока давайте начинать. Сегодня у нас что у нас сегодня? 12 февраля 2025 года. Есть новости серьезные, есть новости несерьезные. Плюс вы начнете меня направлять в нужное русло, и я буду идти за вами. Пишите комментарии, пожалуйста, в чатике. И поехали, поехали. Начнем мы с такой новости, которая не очень серьезная. Но на самом деле она очень интересная. Давайте зайдем издалека к этой новости. Те, кто бывал в Манхэттене или живет в Манхэттене, знают этот кусочек, этот район карты. Lower East Side. Lower East Side, вы видите сейчас перед собой. Вот если чуть-чуть направо пойти, это будет район Бруклина, который называется Уильямсберг. И мост, который проходит через речку, через East River, называется тоже Williamsburg Bridge. Он проходит вот здесь по улице, которая называется Delancey. Эта улица известна тем, что там много дешевых магазинов. Ну, я на ней был один раз, наверное, лет 30 назад, или 32 года назад, когда нам просто сказали, что это, там все даром, что это самая дешевая улица, и, соответственно, там можно скупиться просто за копейки. Тогда нам это было очень важно, естественно, кого волновали вообще качество. То есть все было дешево на Delancey. Но, в частности, там была еще вот такая улица Bowery. Вот если посмотреть вот здесь это Canal Street. Canal Street – это Chinatown, Китай-город. Не путать с московским Китай-городом. Вот эта улица Bowery, она идет отсюда, через Little Italy, туда на север. Вот на этой Bowery нам сказали, там надо покупать люстры. Тоже все китайское, там много сосредоточено было. Ну, по крайней мере, тогда, в 90-е годы, было сосредоточено много магазинов с разными светильниками, которые тоже были дешевле, чем в других местах. Но опять же, все, конечно, китайское, но who cares? Who cares? Денег нет. Мы там прикупили одну люстру тоже в 90-х годах на Bowery. Давайте, раз уж мы гуляем по городу, давайте еще чуть-чуть скажу пару слов. Вот это улица Хаустон Стрит. Город Хаустон и улица Хаустон пишутся одинаково по буквам, но здесь она читается Хаустон, а город называется Хьюстон. Да, это Хаустон Стрит, она делит вот этот район весь на Сохо и Нохо, в частности здесь. Сохо – это south of Хаустон, то есть к югу от улицы Хаустон, поэтому он называется Сохо. Нохо – это, как вы можете догадаться, north of Хаустон Стрит. Соответственно, это будет Нохо. Но вот вы скажете, а что это здесь за красная такая пипочка поставлена стоит? Это красная пипочка об одном месте, где, в частности, происходят джазовые концерты. Ну, такое небольшое venue, небольшое концертное заведение. Я бы не сказал, что оно как сельский клуб размером. Ну, там может поместиться 575 человек. Вот видите, справа сцена, люди сидят. Ну, в Нью-Йорке это такое место джазовое, что там куда ни плюнь, звезда, просто звезда. Суперстары, хотя они, как называется, инди, индепендент, независимые музыканты. Но если ты уже играешь в Bowery Ballroom, это сельский клуб называется Bowery Ballroom, зал Bowery, то вы можете гарантированно идти, и вы получите качественную профессиональную музыку. Много таких заведений в Манхэттене. И та же Blue Note тоже там. Blue Note, да, Birds. как называется, Bird's Place, он называется правильно, не помню, как называется. Есть какое-то количество таких заведений, где местные ходят и enjoy небольшие концертики, концертики. Снаружи, вы видите, произошла толпа вчера. Чего-то они все так толпой прямо сюда ломанулись. Что это за такая независимая группка, которая пришла сюда? Я вам скажу, что это за группа. Вы не поверите. Вы просто не поверите. Вы знаете ли вы этого мужчину? Да, это он. Это сэр Пол. Сэр Пол Маккартни. Парню 82 года. И вот вчера сэр Пол Маккартни, который находится в хорошей форме, играет на гитаре все так же он ее держит не на ту сторону, на которую нам всем бы хотелось, объявляет в интернете. Сегодня вечером буду играть в Bowery Ballroom. Все такие в Нью-Йорке. Вау! И в объявлении написано. Билет будет стоить по $50. Не покуп... Один билет в одни руки. То есть не покупайте больше. Не пытайтесь перепродавать. Не проканает. Это было днем. Вчера днем. Где-то после 12 дня. И все ломанулись. Кто был поблизости, жил, те счастливчики. Некоторые даже сели в машины, чтобы поехать в Манхэттен и купить. Билет за $50. Это вообще даром. На сэра Пола Маккартни. В таком небольшом заведении. Значит, билеты продались все за полчаса. То есть их просто уже не стало. И сэр Пол Маккартни очень даже качественно выступил там. Он приехал в таком большом черном внедорожнике, быстренько прошел к себе на сцену и выступил. Народ балдел, просто народ балдел. От самого факта увидеть его, сфоткать его на таком близком расстоянии, самого Пола Маккартни, величайший музыкант времен всех времен и народов, как и группа Битлз. Я его видел на концерте, мы года 3 назад, мы с приятелями отсюда из Майами поехали в Орландо. На Вене, на мини-Вене мы туда поехали, там смотрели его выступление. Там можно было взять билеты за какие-то reasonable prices, там типа меньше $300 мы платили за билет. Ну, раз уж мы поехали в Орландо, на следующий день мы пошли в один из парков Disney World и провели такое мини-вакейшн. Но это был концерт на сколько там, 82 тысячи человек было на концерте в Орландо, на стадионе. А тут было 575. Вот так сэр Пол Маккартни удивил нью-йоркцев. А вы как удивили жителей своего города? Удивили ли вы их сегодня? Или опять такой же скучный день? Окей, поехали. Поздороваемся с теми, кто пришел сюда. Таня пишет. Всем доброго утра. Калифорния проснулась. Яков. А засыпала ли Калифорния? Как вы спали, Таня, сегодня? Просыпались ли вы ночью? Уже лайк, пишет Таня. Елена пишет. Good morning. Тера Теа пишет. Здравствуйте. Лайк, да. Лайку да, не лайку нет. Владимир пишет, он сказал, поехали и запил водой. Привет, Яков. Вера пишет, привет. Стоячая стабильная волна пишет на чисто белорусском языке. Привитание, поважный Яков. Enjoy у вас с местечка у Белым Тураусским князстве. Из местечка он меня enjoyed в бывшем каком-то Тураусском княжестве. Я думаю так. Белорусский у меня не очень. Скажу вам честно. Впрочем, как и у большинства жителей Беларуси. Ирина пишет, здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте. Макс пишет, привет, Яков. Вчера узнал, зачем на самом деле переименование улиц. Друга забрали ТЦК под предлогом, что у него прописка поменялась после переименования улицы. Ну вот, хорошо. А памятники что сносите, вы еще не поняли? Владимир пишет, Ола, Яков, как Хадсон, Нью-Йорк, это Гудзон, а у Шерлока Холмса это миссис Хадсон. Хадсон, это речка. Хадсон. Вилли Токарев перевел ее как Гудзон, а над Гудзоном тихо тучи проплывают. И с тех пор все называют в русскоязычном мире эту речку Гудзон. Алексей пишет «Добрый день». Тера Тея пишет «Макс, я не поняла связи, и я не понял, о чем вы, Тера». Таня пишет «Вау, сэр Пол, как там все не разнесли». Нью-Йоркская полиция – лучшая полиция в мире. Тера пишет, вау, мечтал бы я там быть. А чего ж вы там не были? Купите сначала квартиру недалеко от какого-нибудь джазового заведения. И может туда какая-нибудь звезда залетит. Илья пишет, Яков, доброе утро. Доброе утро, Илья. Так, Антон пишет, Морген. Что еще, кто нам пишет? Какой ваш прогноз на субботу полудня? Хоть ставки ставь. Пишет Иван Гартованец. Как вы переводите свою фамилию на русский? Иван Закаленный? Чини. Как вы переводите Иван свою фамилию? Гартованец. Нет, Гарт. Что это такое? Не знаю. Скажите сами, а то я буду нервничать. Прогноз на субботу полудня. На субботу полудня начнется война снова. Мне кажется, прогноз такой. Вообще не знаю. Вы имеете в виду Израиль. Вы знаете все прекрасно, что произошло. Прекратились. То есть Хамас в одностороннем порядке сказал, что больше на неопределенное время они не будут выдавать заложников. Пока Израиль, не пока, даже они не сказали до каких пор, доколе они не сказали. Они сказали так, как Израиль нарушает условия прекращения огня. Мол, Израиль не разрешил какое-то количество гуманитарных грузов провести или усложнил проход с юга на север жителям Газы, те, которые были перемещены. Трамп подкидывает идею тут же, в которой он говорит, что так, мол, и так, если все заложники не будут освобождены в субботу к полудню, 12 часам дня, то он разнесет все в дребезги пополам. Нет, это я шучу, он так не сказал. Он сказал, что опять разверзнутся врата ада. Он сказал, что, конечно, будет принимать решение, что делать Израиль, но, мол, будет всем ужас, 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 сказал Трамп. Когда Израиль слышит такую тему от самого Дональда Трампа, а Дональд Трамп, он же фактически он президент мира. Ну, согласитесь с этим. В любой стране есть как кто-то там, кто-то есть президент, кто-то есть премьер-министр. Ну, это же такая фигура второго плана, я бы сказал. Главное, что скажет президент Трамп. Президент мира. Он такой, знаете, как есть главнокомандующий, а есть верховный главнокомандующий, а есть начальник верховного главнокомандующего в любой стране. Так вот он, мне кажется, стал уже начальником всех стран. Что он скажет? Он что-то скажет, все дрожат, все нервничают. Что он опять скажет дальше? И все с ним пытаются договориться, все его успокоить. Хотя он же формально президент отдельно взятой страны, которая называется Соединенные Штаты Америки. Но весь мир ведет себя так, как будто бы он их президент. Ну, короче, когда наши люди в Израиле услыхали, что Трамп такое встругнул, они вообще уже не знают, как радоваться, как нарадоваться тому, что делает президент Трамп в отношении Израиля. Он, кстати, сказал, чтобы западные береги реки Иордан не называли больше западным берегом реки Иордана, называли Иудею Самарию. Для евреев в Израиле это, конечно, как говорится, dream come true. Можно только об этом мечтать было. Но возвращаясь к тому, что он сказал, когда он сказал, что так, мол, и так, можете бомбить, в Израиле все обрадовались и тоже стали говорить, окей, все. Но правда, Нетаньяху смягчил слова Трампа. Если Трамп сказал, если вы не освободите всех заложников 12 часов дня, тютелька в тютельку, в субботу, то будет вам крышка Хамасу. Нетаньяху сказал более конкретно, если вы троих не освободите, которые должны были по плану быть освобождены в 12 часов дня в субботу, тогда будет вам крышка. У них вообще страна такая очень странная в Израиле. Они там судят друг друга, хотят посадить всех начальников, включая Нетаньяху. У них там коалиции раздирают на части, и религиозные, нерелигиозные. Чуть что, чуть Нетаньяху не то скажет, коалиция говорит, выйду из коалиции, вернее, какой-нибудь там из министров. У них там есть один резкий такой министр финансов по имени Смотрич. Он сказал Нетаньяху, что давай, дави этих гадов, хамасовцев, идем войной и все такое. И он сказал, мистер премьер-министр, я требую от вас, чтобы вы следовали этому моральному, простому и ясному утверждению президента Трампа, как будто президент Трамп – это президент Израиля или суперпрезидент Израиля, чтобы сообщить Хамасу без всяких экивоков или все заложники отпущены в субботу, без всяких фаз, без всяких игр. И если нет, тогда врата ада открываются для хамасников. Так сказал премьер-министр, нет, извините, министр финансов Смотрич. И дальше он продолжил, он сказал, что это означает, что никакого электричества не будет поставляться в Газу, никакой воды, никакого горючего, никаких гуманитарных помощей. Так можно сказать? Как будет слово «помощь» во множественном числе? А только будут наши самолеты, пушки и танки, ну, такой Аида Буденовец, как мы называли. В общем, так на него давят, на него давят все, но посмотрим, что будет, но ситуация какая? С одной стороны, арабский мир, восточный мир, и у них весь мир построен на торговле. С другой стороны, у хамасовцев, они сами себя поставили в такую ситуацию. Конечно, они не ожидали, что такое, что Трамп встругнет такое. Но они сами поставили себя в такую ситуацию, что они сделали очень сильное заявление, и можно ли как-то откатиться обратно и вернуться к тому, что, может, надо все-таки продолжить торговлю, а не просто так резко говорить, остановил и все. Теперь, если эти арабы, хамасовцы, пойдут на попятную, это значит, они слабы. Они будут покажутся слабыми для своих же других арабов, живущих в Газе. То есть, если они начнут, все-таки будут настаивать на своем, и ни один заложник не выйдет из застенков гестапо в 12 часов дня в субботу, тогда Израиль так и начнет месить по-настоящему. То есть то, что было до сих пор, если там еще остались какие-то отдельно стоящие здания и постройки, то все будет сравнено с землей. Ну, конечно, те, кто в палаточках, они там и будут жить в палаточках, палестинцы. Такая история. И я не думаю, что хамасовцы сдадутся, хотя кто я такой? Я же дилетант. В субботу, если вдруг выпустят, ну, слава богу, выпустили. Но если мы уже говорим на тему Ближнего Востока, тогда, конечно, надо же вспомнить такое. Есть небольшой король, небольшой в смысле размеров. Он большой король. Король Абдулла. Видите, вот это он не слева, а справа. Слева не король Абдулла. Слева король Дональд Трамп. А справа король Абдулла из Иордании. Иордания – это монархия, и там действительно власть у короля. И, конечно, Алла Пугачева пела «Все могут короли», но все-таки хоть он и монарх, но он вынужден считаться с тем, что происходит вокруг, что происходит в его монархии. А Трамп давит и там, естественно. Причем, как он давит, он говорит, что я хочу, чтобы вы приняли вместе, и вы, и Египет, и Иордания, и Египет, чтобы вы приняли эти 2 миллиона перемещенных газовщиков, жителей Газы, у себя. Это приехал этот король к нам, и Трамп ему такое заявляет. Король не хочет, потому как и так у него уже в королевстве 2,5 миллиона палестинцев, от которых ничего хорошего нет. То есть одни проблемы от них в стране. И его задача была каким-то макаром все-таки сказать нет и нет. И он как-то нервничал, и подрагивал, и мигал. Я говорю, Абдулла. Он не согласился принять. Но, как я вам уже вчера говорил, что если будут возражать, отключим газ. И Трамп заявил, что если не примете, мы прекращаем любую помощь вам. А помощь Соединенных Штатов Америки, если взять все страны, которые помогают Иордании и частности Египту тоже, то помощь Штатов – это 40% всей мировой помощи этим странам. 40% помощи Египту приходит из США. 40% помощи Иордании приходит из США. То есть, если США перестанут, иорданцы почувствуют. Но, конечно, ему надо было что-то предложить королю Абдули. Нет, король Абдулла должен был предложить что-то Трампу взамен. И он сказал, мы примем 2000 больных детей из сектора Газа к себе на лечение. Ну, Трамп говорит, ну, молодцы, but it's not good enough. Это хорошо, но недостаточно хорошо. Он давит, Трамп давит. Генералиссимус Трамп давит. Он хочет, чтобы они таки да приняли половину этих, или сколько там этих палестинских беженцев, или как мы назовем их, газовщиков. И чтобы египетский начальник Сиси, генерал Сиси, или президент Сиси, должен был лететь сюда тоже в Вашингтон. Он отменил рейс. Не потому, что он опоздал на самолет, он отменил рейс. Он посмотрел, что происходит, и понял, что ничего хорошего там ему ждать не приходится, что Трамп на него будет давить, отменил рейс, не сел, не явился на посадку. Вы понимаете? Сиси не явился на посадку. Когда у Трампа спрашивают в комментариях, вот ты собираешься переселить всех газовщиков в другие страны. Некоторые, во-первых, сразу заявляют, что это этническая очистка. Так ли это? Возможно. Потому как он, в принципе, берет всех арабов, которые себя же считают палестинцами, и переселяет их в другие страны. Такие этнические чистки делал и Сталин, например, тоже. То есть, кошерно это ли, морально это ли, то, что предлагает Трамп, нет. Есть ли варианты другие, лучшие варианты, более хорошие варианты? Нет. Кто-то что-то предлагает другой, реальное, которое могло бы положить конец вот этому ужасу, который исходит из арабской страны, не страны, из арабской территории в секторе Газа? Нет. Никто ничего не предлагает лучшего, но говорят, что это плохо. У Трампа спрашивают, ну хорошо, вы их переселите туда, тут построите ривьеру, построите казино, дома и так далее. Смогут ли они потом вернуться в свои дома? В сектор Газа? Ну или в ривьера Газа? Трамп сказал, нет, не смогут. Уедут постоянно, назавжды. Вот такой Трамп. Короче, король Абдулла уехал во свояси, не солоно хлебавши, с обещанием принять 2000 больных детей. Which is nice. Сиси сидит и думает, сидеть или не сидеть, ехать в Америку или не ехать. То есть нет хорошего решения. Цугцванг называется в шахматах. Нет хорошего решения. Ни у Сиси нету, ни у Абдуллы нету. У Хамаса тоже нету. В общем, Трамп, конечно, намутил всего, а мы теперь тут расхлебывай. Ну, это я шучу, я, конечно, ничего тут не расхлебываю, сидячи в теплом Майами. Так, давайте поздороваемся дальше. Ян пришел и говорит, всем привет, клуб в Манхэттене Birdland. Да, получил свое название от знаменитого саксофониста, который в нем выступал, Чарли Паркер. Его называли Bird. Вот, видите, все запомнили? Birdland. Я там был... В прошлом году я там был. Может быть, даже два раза. Hot Sardines там выступали. Я был. Да, был. Так, Иван Гартованец пишет. Самые сочные новости на субботу в Газе. Да. Владимир пишет. Киев сегодня бомбили в отместку за разгром военного аэродрома в Чечне. Но разрушений мало. Спасибо патриотам. Иван пишет, так, закаленный, если что. Видите, как я догадался, что гартованец – це закаленный. Ух, я так хорошо украинский знаю. Доброго ранку, пане Джустаре. ТРТ пишет, ну, я уже имею квартиру недалеко в Бруклине. А чего же не подъехали? У вас велика нет, что ли, через мост и уже там возле Бовери и Болрум. Блэкет пишет, Яков, что вы думаете по этому высказыванию Трампа в Fox News? Однажды Украина может стать частью России, а может и не стать. Трамп потребовал от Киева редкоземельные металлы при любом раскладе. При каком раскладе? А как вы считаете? Трамп должен был сказать, Если вы мне отдадите редкоземельные металлы, то я сделаю так, чтобы вы победили. Так что ли? Это смешно. Пока что Соединенные Штаты Америки дают, дают и дают. Я понимаю, что Украина говорит всегда мало, мало, мало. Дайте еще. Але вони дають. Без всяких редкоземельных металлов. Если вы заметили, 3 года идет как поток денег и военной техники из Соединенных Штатов в Украину. И Штаты ничего не просили. А тут, когда оказалось, что есть редкоземельные металлы, и на 500 миллиардов можно будет их разрабатывать, причем вместе с Украиной, тут Black Cat сполошился и говорит, а что мы должны отдавать? А потому что у вас ничего нет другого. У вас ничего нет. И Украина не есть иждивенец Америки. Не есть. Я считаю, что это по-честному. Я не знаю, как это будет происходить, но хоть что-то надо взять с Украины за ту помощь, которую предоставляют Соединенные Штаты Америки. Или нет? Или просто надо давать, 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 давать. Как правильно? Black Cat. Про то, что Украина может однажды стать Россией, я не знаю, я не бог. Что будет в этой карте? Теоретически это возможно. Точно так же, как и Россия может стать частью Украины. Откуда я знаю, что будет через 10 лет? Может быть, придет какой-то ужасный диктатор в Украине, и Украина к тому моменту сделает уже ядерную бомбу, и такое встряхнет, что Россия будет проситься на коленях в Украину. Такое может быть? Может быть. Сейчас такое вообще время, что может быть все, и очень быстро, все очень быстро меняется. Илья нам сообщает, что армия в Израиле готова, все ждут субботу. Это не радостно вообще, если даже армия и готова в Израиле, это будут потерянные жизни израильских солдат и офицеров. И это очень грустно. Макс пишет, Яко, видели совместную фотку Умерова и Пита Келлога? Почему Пита? Он кис. Так сказать, сравните двух министров обороны. Один жирный... А Пита Келлога, это не Келлога. Пита Хексека? Хексета, наверное. Один жирный свин в мятой рубашке, другой кастрат боец. Да, вообще в Штатах более следят за собой люди. Они стараются держать себя в форме, ходят в джим, по крайней мере, те, которые делают карьеру. Будь то политическая карьера, будь то карьера в какой-то корпорации, люди следят за собой. Люди платят большие деньги, покупают членство во всяческих спортзалах, в сетях спортзалов, занимаются собой. Те, которым пофиг, те собой не занимаются. Те выглядят плохо, ужасно и так далее. И то, что Умеров выглядит так, как он выглядит, или то, что там тот же Ермак выглядит так, как он выглядит, неопрятно, неряшливо. Ну, короче, если бы я был женщиной... Вот у меня вопрос к женщинам, которые слушают меня сейчас. Вы бы пошли с Умеровым или с Ермаком на свидание с возможным продолжением? Да или нет? Если да, то почему? Да, как мужчины у нас есть более спортивные. Я не хочу сказать, что они круче, умнее. Думаю, что нет. Все политики одинаковые. Валка пишет, привет, могу только догадываться, что, говорит, Яков, никак не подключу VPN и не вернусь на родину. Тут я вам помочь никак не могу. Иван пишет, нужно сегодня все сверять по такой шкале. Трамп, Израиль и Библия. Если совпадает, значит, это и есть мировые события высшего масштаба. Хорошо. Так, Энди пишет, вітаю, Якове, бажаю гарного дня, хотів подякувати вам. Завдяки вашим відео з каналу Кар'єра в ІТ зміг недавно потрапити в IT-компанію, зараз навчаюся на Embedded Engineer. Ну, Вітя, я був рад вам помочь. Мені дуже приємно, знаєте, я отримую такі письма періодично. Я був у вас на курсах, ну, це було раніше. Ілі я прочитав ваші книги, ілі я посмотрел ваші відео. У меня получилось. Мне очень приятно, действительно, такой фидбэк от людей, которым я помог, не зная сам того. Поэтому, если я и вам помог, не держите это в себе, похвалите меня. Вообще, надо уметь хвалить людей. Попробуйте сегодня после стрима сразу похвалите своего супруга или супругу. Или гёрлфренда, или бойфренда. Если они удивятся, скажите, что Яков приказал. А вдруг понравится и будете хвалить раз в неделю хотя бы. Иван пишет, по Библии все, что делает Трамп, пока совпадает. Лозунг, действия и последствия. Трамп готовит путь Антихристу, который объединит мир вокруг себя и реформированного под него ООН. Очень сложно, Иван. Надо говорить проще. Тем более вы читаете проповеди, надо, чтобы было попроще. Валка пишет, пока Яков в России говорят, пока Путин жив, войну не остановит. Страдают все. Ну окей, это мы знаем и так. Владимир пишет, Яков, вчера вы говорили, что уже была не одна встреча Путина с Трампом. Разговор я говорил. Я не говорил встреча. Разговор. Это мог быть по телефону, это мог быть по зуму, это мог быть постукиванием через стенку, не знаю. Дальше пишет Владимир, скажите, отмена USAID не является ли исполнением желаний Путина как часть сделки? Конечно, нет. Причем здесь Путин к USAID? Желание Путина. Когда разбазариваются и разворовываются американские средства во всех странах мира. USAID это что, про Россию? Или это про Украину? Украина, в частности, тоже получала деньги. Но это вовсе никак не про Россию и не про Украину. Это просто снесли. Снесли все до основания, а затем, потому что, как сказал Илон Маск, это вообще гнездо червей. Гнездо червей. Я вам сейчас, кстати, покажу Илона Маска. Тоже. Демократы все взвыли и пытаются критиковать Маска не по существу, что он делает, что он находит, какие растраты, где он собирается сэкономить, чтобы для страны. Демократы же тоже как бы за страну должны волноваться. Нет. Они по форме. Им дали доступ к данным. Как они могут считать номер моего счета в банке? Кто позволил? Они пытаются вот по форме зацепить, пока не получается. Поэтому, при чем здесь Путин и Трамп, я не понимаю. Путин здесь вообще седьмая вода на киселе. Путин может радуется, что Украина будет получать меньше денег для разворовывания или для иждивения. Этому он может радоваться, но он вообще не имеет к этому никакого отношения. Таня пишет, думаю, что Трамп поступает морально, это не этническая чистка, это люди мордуют Израиль постоянно. Жили бы спокойно, никого бы не переселяли. Согласен, Таня. А так мирные, в кавычках, жители подрастут и опять начнется. Трамп же не переселяет, скажем, португальцев. Пока нет. But you never know. Если мы уже хотим поглотить такую страну, как Канада, то что там жалкая какая-то Португалия. Кстати, сегодня, я надеюсь, что я скоро прекращу болтать на всякие международные темы, строя из себя международного эксперта. Не строю, я не строю, вы же знаете. Я хочу сегодня обязательно вам рассказать, как бы я подходил к эмиграции, если бы я сегодня, скажем, жил бы в Украине, ну, там, относительно молодой программист, там, скажем, 30 лет, если бы мне было, как бы я нашел страну, в которую эмигрировать. Как бы я выбрал эту страну? Причем мне пришла в голову эта идея, она очень простая, как все гениальное. И я вам покажу эту идею, а вы потом мне напишите, согласны вы с этим или нет, поможет ли вам это или нет. Сейчас только немножко закончу с вашими комментариями и пойдем дальше. Так, Влад пишет, что партия «Единая Россия» тоже получала деньги. Да получал весь мир. Весь мир получал. 40 миллиардов долларов растекались по всему миру. И, ну, ладно, я уже об этом говорил, хватит об этом. Так, Таня пишет, ненадолго отойду, пойду мужа позволю. Если спит, разбужу и похвалю. А, похвалю мужа. И он будет продолжать спать еще большим удовольствием. Вот если вы его разбудите и скажете, что вы его разбудили для того, чтобы его похвалить, он может неправильно понять и даже громко ругаться. Если спит, пусть спит. Не чипайте. Не чіпай лихо, коли воно тихо. Знаете такую? Как будет пословица по-украински? Кто знает, как будет пословица по-украински? Или поговорка? Окей, давайте еще чуть-чуть про Илона Маска, а потом поговорим про то, куда ехать. Как выбрать себе страну для отъезда. Илон Маск взялся за очередное место, где подозреваются всяческие траты-растраты. Траты-растраты. Вот посмотрите на этого красавчика. У него на шее сидит его сынок по имени X. Слева сидит его друг, по имени Дональд, и он выступал там в овальном кабинете, где говорил, в частности, что он уже нарыл, пока он начал разбираться с данными по... Почему? По Medicaid или по Social Security. Сейчас мы послушаем. То есть делаются такие растраты и траты, люди получают деньги, а он нарылся по возрасту, в базу данных смотрит его команда. Этому человеку 150 лет. И он получает пособие от Соединенных Штатов Америки. Здесь, в Америке. И вот сейчас вы услышите, как он говорит. Вы когда-нибудь видели человека, которому 150 лет? Если такой, говорит, есть, то он должен вообще попасть в книгу рекордов Гиннесса, а не получать пособие по социальному страхованию в Штатах. Ну, давайте я вам покажу небольшое видео. Илон Маск и его 4-летний сын X появились в овальном доме у Дональда Трампа. Ну, в Белом доме. В овальном кабинете у Дональда Трампа. Обратите внимание на этого мальчика. Посмотрите, как красиво он одет. Как красиво он одет. Вообще, мне очень приятно, что я сегодня тоже одел рубашку. Одел рубашку. Видите? Рубашка. С воротником. Казалось бы. Big deal. Big deal. Некоторые люди, ну, породистые люди, они вообще каждое утро встают, одевают рубашку, галстук, костюм, садятся за стол в своем кабинете в рабочем и работают. Невзирая на то, что вокруг тропики, субтропики, море, все ходят в шортах, а вот человек одевается так. И говорят, что когда человек утром встает, одевается, бреется, ну, моется, то это как-то помогает. А вы как? Вы одеваетесь формально, если это не требуется. Но посмотрите, мальчик одет шикарно. Одет мальчик шикарно. Видно, что кто-то, кого-то это волнует. Давайте посмотрим маленькое это видео. This is X. Это X. Great guy. Great guy. У него все great guy. Cursory examination of Social Security. And we've got people in there that are 150 years old. Он говорит, когда мы проверяли вот это Social Security, социальное страхование, там есть люди, по которым по 150 лет. Now, do you know anyone who has 150? I don't. Вы знаете кого-нибудь, которому 150? Я нет. Okay. They should be on the Guinness Book of World Records. Они должны быть в книге Гиннесса. So, you know, that's a case where, like, I think they're probably dead. Я думаю, что они, наверное, все-таки умерли, он говорит. What do you think of the way things have turned out? Well, what, we have this unelected fourth unconstitutional branch of government, which. Вот он говорит, что у нас, говорит, на сегодня есть четвертая неконституционная и невыборная ветвь правительства. Вы же знаете, у нас есть формально считается три ветви правительства, три бренча правительства. Один это законодательная власть, это Нижняя палата и Верхняя палата Конгресса. То есть там, где законы проходят, законопроекты становятся законами. Executive branch, исполнительная ветка, это президент. Он подписывает указы или executive orders и, или не подписывает. И есть судебная ветка. Это федеральные суды, это Верховный суд, самый гуманный суд в мире. А что говорит Илон Маск? У нас, говорит, есть еще одна четвертая ветка, которую никто никогда не избирал. И эта ветка – бюрократия, которая правит нашей страной. Это говорит не я, это говорит он, Илон Маск. Говорит, на сегодня бюрократия имеет больше власти, чем имеет любой избранный депутат, представитель народа. То есть и он смотрит по спине, что он имеет в виду. Я, по крайней мере, так, как я это понимаю. Он имеет в виду то, что вот если даже взять какую-то организацию, тот же самый USAID или организация, которая Treasury, казначейство, которая распределяет деньги, там, где есть распределение, или организация, которая распределяет социальное страхование среди людей, там сидят бюрократы. И у этих бюрократов сосредоточено такое количество власти, что верхушка, которая вроде бы как ее избирали, там тот же самый Конгресс, Нижнюю палату, допустим, или там Сенат, избирали, чтобы представлять чаяния и надежды народа в своем участке или в своем штате. А решают, по сути, очень много людей, которые сидят у распределительных крантиков, которые открывают, закрывают. Там что-то пошло налево, а что-то растрачивается. Если деньги поступают на счет человека, которому 150 лет, покажите этого человека. Я хочу видеть этого человека. В общем, Трамп и Маск пока, я не знаю, когда их остановят, но пока идут бульдозером. Пожелаем им успехов, пожелаем им удачи. Но я, как говорится, боюсь дышать, потому что it's too good to be true. Слишком уж хорошо все звучит для начала. Так, посмотрим на ваши комментарии и пойдем дальше. Пойдем дальше, пойдем дальше. Ничего особенного интересного нет. Это вы между собой. Окей, тогда давайте поговорим об этом. Допустим, возьмем отдельно взятого программиста 30-летнего, который живет сегодня в Украине, выехать никуда не может. До войны народ enjoy life, и хорошо, программисты. Я говорю о программисте, но, в принципе, вы можете представить себе любой человек, который хочет уехать из Украины. И, опять же говорю, я беру Украину, но вы можете подставить любую страну, из которой вы хотите уехать. У вас возникает вопрос, куда мне уехать, в какую страну мне уехать. Мне это все надоело. Скажем, человек живет в России, ему надоело вот эта клика правящая во главе с Кремлем и Путиным. Или человек живет в Украине, ему надоели эти войны, вороватое правительство, за которое не хочется воевать и погибать и так далее. Пока закрыты границы, но они откроются. И возникает сразу вопрос, куда, в какую страну переехать. Причем я хочу подчеркнуть, что это человек относительно молодой, молодая семья, даже, скажем так. Муж, жена и ребенок, или муж, жена и двое детей. Этим людям нужно растить детей в какой-то стране, в которую они решат переехать. Так вот, в какую страну переехать? Я вам покажу два подхода. Один подход – это то, что предлагает вам чат GPT, как подойти к этому вопросу. Ну, это такой традиционный подход, который, ну, как бы он, не то, что он неправильный, но это, как говорится, и так понятно. А я вам покажу thinking out of the box. Как вы говорите вот эту thinking out of the box? Out of the box, как вы говорите? Нестандартно. Нестандартное мышление, которым я обладаю, enjoy и с удовольствием делюсь. Причем мой вариант с написанием мистейтментов очень короткий и наглядный. Но давайте по старшинству. Все-таки чат GPT умнее, не умнее, а в него больше закачали букв и слов. И он умеет их правильно подставлять, чат GPT. Что сделал я? Иду, я еще раз говорю, это не мой подход, который я вам продаю, если можно так сказать. Это просто. Я пишу, я программист, живущий в Украине. То есть, когда вы говорите с чатом GPT, всегда надо дать контекст. А потом уже задавать вопрос. После войны, после того, как война закончится, я планирую эмигрировать. Как выбрать страну для эмиграции? Emigrate – это когда вы из уезжаете. Immigrate with I – это когда вы в въезжаете. What would you consider? Что бы ты, друг мой, чат GPT рассматривал? И отвечает мне чат GPT. Выбор правильной страны для иммиграции зависит от некоторых ключевых факторов, особенно как для программистов. Например, вот что вы должны рассмотреть. Первое. Возможности для работы и технологическую индустрию. Смотрите на страны, где сильная технологическая экосистема, такие как Соединенные Штаты, Канада, Германия, Великобритания, Австралия. Рассматривайте востребования или востребованность программистов, их зарплаты и возможности карьерного роста. Проверьте, есть ли там такие технические хабы, такие как Кремниевая долина, Берлин или Торонто. Хорошо. Ну, как бы это и так понятно. Дальше. иммиграционные правила той или иной страны и рабочие визы. Это тоже, конечно, важно, потому что вам надо легализоваться в стране, вашей семье надо легализоваться. Поэтому важно, какие правила. И вот пишет ChatGPT, исследуйте, сделайте домашнюю работу по визам, по рабочим, по разрешениям на работу для skilled workers, для работников с какими-то умениями и знаниями. Например, в Канаде есть так называемая Express Entry, в Германии есть так называемая голубая карта, в Австралии есть skilled migration, то есть миграция по скиллам, по навыкам, умениям, профессиям. Дальше написано здесь, некоторые страны, у них есть быстро делаемые визы для технических профессионалов. Такие, например, как в Великобритании виза для глобальных талантов. Хорошо. Дальше предлагает нам ChatGPT number 3, quality of life, качество жизни. Важно. Сравните стоимость жизни, пишет ChatGPT, здравоохранение, безопасность, образование, если вы планируете с семьей, а мы, да, планируем, и сбалансированная жизнь между работой и просто жизнью. Work-life balance. Такие страны, как Канада, Швейцария и северные народы, у них всегда высокие оценки по качеству жизни, пишет нам ChatGPT. Четвертый пункт. Легкость интеграции и язык. Это очень важно, несомненно. Язык супер важен. English-speaking countries. Страны, которые говорят по-английски. Естественно, для айтишников или программистов, просто программистов, это самая важная тема. Страна, в которой говорят по-английски, это наша страна. Страна, в которой, пусть английский будет не родной, например, та же самая Германия или та же самая Нидерланды. Нидерланды все говорят по-английски. То есть, если вы знаете английский, то Нидерланды может быть страна для вас, если для вас это главный критерий. Да, если вы другого языка не знаете, а обычно программисты знают только английский и свой родной, то это важный момент, действительно, это супер важный момент. Это еще очень важный момент, потому что вам надо, чтобы жена тоже себя чувствовала комфортно. Happy wife, happy life, мы это знаем. Поэтому жена, тоже вероятность довольно большая, что у жены программиста есть какой-то английский. Дальше, в плане языка некоторых стран, а вот я уже сказал про Германию и Нидерланды, которые предлагают работы, где можно говорить по-английски. И дальше, налоги. Налоги и стоимость жизни. Сравните подоходный налог, стоимость жилья и общие траты. Такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты или Сингапур, у них либо низкий, либо вообще нет налога на заработок. Income tax. Дальше, 6. Long-term residency and citizenship. То есть, если вы планируете получить ПМЖ, постоянное вид на жительство, или гражданство, посмотрите, как легко это сделать. Например, Канада и Австралия, у них есть простой путь, а в некоторых других европейских странах он намного дольше. Кстати, в Америке он тоже непростой. Если вы не идете через рабочую визу, то он непростой. Просто воссоединение семей занимает годы. Если у вас сестра, допустим, живет в Америке или брат, и вы хотите по воссоединению семьи попасть в Америку, а вы живете где-то, 10-15 лет надо ждать. Политическая стабильность и личная безопасность. Number 7. Рассматривайте страны со стабильной системой, со стабильным правительством и сильными личными свободами. И восьмое, он пишет, Community and Support Network. Наличие, скажем, украинцев, я просто изначально написал, что я живу в Украине, или экспатов может помочь с интеграцией. Не думаю, что это важно для программиста из Киева, который хочет уехать. Особой помощи вам украинская комьюнити не окажет. Я надеюсь, что вы приедете сюда, у вас будет там несколько тысяч долларов, чтобы как-то зацепиться для начала. А ждать что? Чего ждать от комьюнити? Я не думаю, что это вам очень важно. Страны, которые имеют хорошую поддержку и системы поддержки для иммигрантов, такие как Канада, Германия, может быть предпочтительнее, пишет нам чат GPT. Вы это все поняли. Можете взять листик, выбрать те страны, которые, о которых вы думаете, расчертить этот листик на секции и в каждом написать секции по стране за и против. Можно сделать так. Но я, мне кажется, что если бы я сегодня, зная то, что я знаю, но меня откатили назад на 30-35 лет, я в Киеве, и я знаю, что мне надо уезжать, у меня есть английский, я говорю о себе, и мне надо семью поднимать, куда ехать. Смотрим на эту табличку. Overdose or drug-related death rate per 1 million population, 22 год. Смерти от овердоза. Вы уже, наверное, удивлены. Причем здесь это к моей эмиграции. Я не наркоман, зачем мне нужно вообще-то на это смотреть? Вот that's my point. Я считаю, что это самое главное, или, может быть, одно из самых главных критериев, по которому вы должны выбирать страну. Это цифра, количество смертей от овердозы на миллион человек, на миллион населения в стране. Самое плохое состояние – это Соединенные Штаты Америки. 324 смерти на миллион жителей. Посмотрите, насколько хуже ситуация у нас в Штатах, чем в других. Просто с бешеным отрывом. Ну, вы скажете мне, Яков, что ты нам эту хрень говоришь? Причем здесь смерти от овердоз к нам, программистам из Киева, который молодая семья, здоровая, мы утром бегаем по гидропарку. А эта таблица, она показывает очень многое. Понимаете, как, если вы будете писать if statement и начнете раскручивать, то картина не радужная. Почему человек умирает от овердоза? Скажем, даже не так. Почему человек подсаживается на сильные наркотики и в результате заканчивает овердозом? Наркотики – это попытка человека решить серьезные проблемы, которые есть у него. Но эти проблемы не только у него, эти проблемы в обществе, в котором он живет. То есть люди, которые умирают от овердоз, от передоза, как вы говорите, это люди, которые не смогли в этом обществе найти решение проблем, не прижились, не смогли, общество их выкинуло, общество их выплюнуло. Это значит, что общество больное. Общество больное. И в этом обществе вы не хотите жить. В этом обществе вы не хотите растить семью. Потому что вы не знаете, как ваш ребенок в этом обществе приживется. А вдруг он тоже пойдет по этому пути. То есть в тот факт, что с огромным отрывом идут Штаты по передозам, говорит о том, что Штаты очень больное общество. И ни в коем случае... Ну, во-первых, я никогда никому не советовал переезжать в Штаты, эмигрировать. Те, которые слушают меня давно, вы наверняка это знаете. Я наоборот говорю, не едьте в Штаты, тяжелая страна и так далее. Но сейчас я говорю, ни в коем случае не рассматривайте страну Америка, если вас интересует не просто тупо своя карьера, если вы парень крепкий, здоровый и морально устойчивый, а если вы хотите растить здесь семью, не езжайте в Соединенные Штаты Америки. Также не езжайте в Пуэрто-Рико, как вы видите. В Пуэрто-Рико не надо ехать тоже. Это тоже американская территория, кстати. Также не езжайте в Шотландию, в Великобританию. Также не езжайте в Канаду. Также не езжайте вообще в Великобританию. То есть, если посмотреть на эту табличку, на эту картинку, то вот здесь, самые в центре, самые классные страны. Вот из них кого можно, что бросается в глаза? Португалия. Ну, конечно, Япония там тоже хорошая страна, но это как бы страна не для всех. Португалия. Я бы взял в списочек Португалию. Европа, и всего лишь 7 овердозов на миллион, представляете? То есть здоровое общество, народ не идет колодца, потому что безвыходная ситуация в стране. Францию можно рассматривать, если вы не еврей. Если вы не еврей, украинец, можете рассматривать Францию. Евреям я бы не советовал. Антисемитская страна, там нечего делать. Швейцария, можно смотреть Швейцарию, но в нее очень тяжело попасть. Нидерланды, вот красавица. Красавчики. Нидерланды надо рассматривать. Итак, Португалия, Нидерланды. Германия, опять же, если у вас не, если вам не режет ухо немецкий язык, можете рассматривать Германию. Джорджия, Грузия. Как вам нравится? Грузия. Грузия совсем недалеко. Может ли вам действительно махнуть в Грузию? Генацвали. Спейн, Испания. Хороша Испания. Значит, итак, что мы видим? Португалия. Это я вам даю стартовые страны. После этого берите из этого множества, скажем, 6-7 стран, которые вы отобрали только по минимальному количеству передозов. После этого берите вот те аргументы, которые вам выдал традиционный чат GPT, и уменьшайте, уменьшайте, сужайте, сужайте, сужайте. Ну что тут еще есть, кроме Испании? Венгрию нет, кто же, Венгрию нечего ехать. Вот Эстония или Литва. Да, видите, Эстония не так много. Ну, конечно, больше в 10 раз передозов, чем в Португалии. В 9 раз больше. Это минус. Австралия очень далеко. Но вот здесь я бы, где-то уже здесь я бы закончил. До Эстонии. Начиная от Португалии до Эстонии, вот это единственная страна, с которой можно начинать. А дальше берите листики и переписывайте. То есть смотрите, то, что я вот это вам предлагаю, это я беру просто одну таблицу, которая раскрывается и раскручивается в огромное количество болезней в обществе. В тех же самых штатах. Почему не лечат людей, которые на наркотиках сидят? Почему они допустили? Значит, общество допустило, что эти люди не смогли найти помощи в обществе от общественных организаций или по-другому и обратились к наркотикам. Это значит, что страна не закрыла доступ к тяжелым наркотикам. Или что-то еще. То есть что-то есть нездоровое. Там быть не нужно. И вот эта короткая, такая одна таблица, которую можно развернуть, раскрыть с помощью их стейтментов, напоминает мне такой старый анекдот, который тоже показывает, как можно взять, написать пару их стейтментов и все раскрутить во что-то большее. Помните, как жили пару евреев в Украине, еще в той старой в Украине. Один жил в Бердичеве, Абрам, а другой жил в Казатине. Хаим жил в Казатине. Они на сегодня это не расстояние. Но тогда это было довольно большое расстояние, они долго не виделись. И тут пишет письмо, Абрам пишет Хаиму. Хаим, я еду из Бердичева в Киев. И я буду ехать в поезде, который остановится, где я сказал, в Казатине. Давайте скажем. Ну, пусть будет в Казатине. В Казатине. Он едет через Казатин, в Казатине он будет стоять 10 минут. Если ты придешь, мы на платформе, пока поезд стоит, мы с тобой поболтаем, узнаем, как вообще, что происходит. Ну, хорошо, договорились. И вот Абрам садится в поезд. Хаим, соответственно, пришел в это же в нужное время на платформу, стоит, ждет поезда. И Абрам едет в поезде, и тут объявляет машинист, так, мол, и так, в связи с тем, что мы выехали из Бердичева поздно, поезд не будет останавливаться на станции Казатин, а просто замедлит ход. Абрам думает, боже мой, как же быть? Мы собирались поговорить, чтобы мне Хаим рассказал о том, как он живет, а тут только замедлит ход. Что же его я могу спросить? И вот поезд подъезжает, едет мимо платформы в Казатине. Он видит, стоит Хаим на платформе. Абрам выглядывает в окно, голову высовывает и говорит, «Хаим, ду какст?» Это на идыш означает, «Хаим, ты какаешь?» Тот отвечает, «Йо», что означает «да». Ну, Абрам говорит, «Ну, если он какает, значит, у него есть что покушать». Если он, у него есть что покушать, значит, у него есть работа, значит, он таки неплохо живет. Так же и я. Взял одну вот эту диаграмму, и из нее написал к ней несколько их стейтментов, и поэтому я вам предлагаю набор стран для рассмотрения, если вы собираетесь вырастить здоровую, дружную семью. Как вам нравится такая логика? Так, ну все. Все, я думаю. Теперь давайте посмотрим на ваши комментарии. Одну минутку буквально, или уже времени нет. Грузия прекрасна по рейтингу Якова, пишет Мари. Паспорт Мальты. Мальту здесь я не видел, в этой шама. В Испании тоже наркоты много, пишет Владимир. Так, что еще? Грузия скоро будет регион болот, пишет Влад. Кобальт пишет, в Америке есть еще проблемы с едой. Американцев подсадили на нездоровую еду, очень много сахара добавляют в пищу. Фастфуд очень калорийный. Скажи, однозначно, не едьте в Америку. Люди, не едьте. Треба ехать в Гренландию, пишет Джустар. Maybe. Там прохладно просто. Трамп изменит ситуацию с наркотой, пишет Влад. Не изменит. 4 года у него было уже в первую каденцию, он ничего не сделал. Ничего. Это не вопрос закрытия границ для фентанола. Хотя это важно, но проблемы внутри страны, а не там. Так, anything else? Ну, я думаю, на этом мы закончим. Время пролетело незаметно. Оставите 100 лайков, завтра тоже пролетит незаметно. Будьте здоровы, мира вам. И думайте.